Ну, давайте я некоторую интермедию для наших зрителей, вводную. Мы находимся между первой и второй, между второй и третьей. Соответственно, был крупный выход людей 23 января по всей стране. Только 4 тысячи задержанных. Если считать, что задержали, заарестовали, либо протокол административный выписали каждому сотому, то таким оптимистичным подсчетом можно насчитать, что 400 тысяч человек по стране вышло. Ну, конечно, соотношение не 1 к 100 может быть. Где-то и 1 к 200, а где-то и 1 к 20. Потому это такой пальцем в небо подсчет. Но само, конечно, количество вышедших в крупных городах и в Москве, и в Ленинграде, в Петербурге, оно сравнительно и уже много о чем говорит. Но это вот процесс начался. Завтра будет, соответственно, в Московском областном суде в 14 часов обжалование 30 суток ареста Навальному. На 2 февраля, кроме последнего слова и, видимо, оглашения приговора Михаилу Шендакову в 10 утра в Красногорском горсуде, также будет рассмотрение ходатайства в СИН о замене условного 3,5 лет Навальному, которого испытывали 5 лет и испытали. Выдали ходатайство в суд о замене на реальный срок. Это 2 февраля. Мы находимся на таком некотором перепутье. Но я нашим уважаемым докладчикам этой недели предлагаю не мелочиться, а взять по максимуму все, что хотят. Представить, вот, мы хоть и находимся как бы в некотором начале пути, нам кажется, но представить, что мы уже достигли некоторого финиша. Все, ура, победа. Власть свалилась к ногам. Позорный преступный оккупационный режим Кремля пал. Кто-то убежал, кто-то там чемоданы до Ниццы не довез, кто-то до Венесуэлы не долетел, но это уже незначащие детали. Этот самый главный бренд этого кремлевского режима Вован и несколько, допустим, других путиных актеров профессии Путина схвачены, где-то не схвачены, где-то там. Но это не столь значимые детали. Все, победа. У победителей возникает вопрос. А что же делать? Ну, на Украине там просто, там памятники валить, улицы переименовывать. Это мы такие тривиальные варианты не рассматриваем. А вот хотелось бы с людьми грамотными, многоопытными, не первый день в политике разбирающихся, ну и не только разбирающихся, но и делающих, участвующих в жизни страны, пострадавших отчасти от этого оккупационного режима, заслушать. И, соответственно, на этой неделе хотелось бы заслушать Смирнова Валерия Марковича, Краснова Александра Викторовича, Мухина Юрия Игнатьевича, может быть, Болдырем удастся договориться Юрьевичем. И где-то в конце недели, возможно, приедет Пачков Владимир Васильевич, пока его нет в Москве. Соответственно, сегодня у нас в гостях председатель Фронта национального спасения Валерий Марковича Смирнов. И вот такая широкая пространная постановка вопроса. Хотелось бы, соответственно, от вас услышать предложение, а наши слушатели в качестве взыскательной аудитории зададут вопросы на предмет непротиворечивости, на предмет нет ли какой-то там маниловщины в ваших планах, нет ли там какой-то желания мести. Ну, в общем, те вопросы, которые грамотные будут в чате нашего эфира заданы, мы постараемся в конце озвучить.
Ну, я вначале хотел несколько слов сказать по поводу того вступления, которое ты сказал, Валер. Во-первых, мне не кажется, что Владимиру Владимировичу Путину, после того, как он отойдет от дел, или точнее говоря, его отойдут от этих дел, сильно ждут в Венесуэле или какой-либо другой стране. Я думаю, что для него самого уже сейчас совершенно очевидно, что нигде его не ждут. И во всяком случае, любая власть любой страны, от Китая до, я не знаю, там, островов Вануату, предпочтет разменять, так сказать, попавшего к ним в руки Путина, если вдруг он сбежит из страны, на какие-то хорошие отношения с Россией, так сказать, в том или ином виде. Поэтому для него, собственно, путей отступления уже нет. Другой момент это то, что, конечно, что делать после победы, если она вот так же упадет в руки, ну как большевики там одно время считали во время 1917 года, это вопрос, конечно, не праздный. И надо сказать, что мы его задавали себе еще в Национальной ассамблее 10 лет назад. И пришли тогда к выводу, что самое разумное поведение – это создать такие условия игры, при котором бы никто не стал тянуть одеяло на свою сторону. У нас вот часто даже среди оппозиционеров слышится такое мнение, ну что вы там рассказываете про будущее? Кто придет к власти, тот и установит будущее. Напишет под себя, что ему нравится в Конституции и, как говорится, пойдет. Но этим путем мы проходили уже не раз. И поэтому еще раз повторять его не хотелось бы. У него есть свои плюсы, но и минусы, которые их перевешивают. Поэтому надо установить такие правила игры, вот к этому мы пришли в Национальной ассамблее, чтобы народ самостоятельно имел возможность не только выбирать, но и призывать к ответственности свою власть. А это новая конституция. Причем конституция не такая, которая просто существует для проформы, а реальная, действующая, на которой была бы основным законом страны, на которой бы, так сказать, краеугольный камень, на котором бы все остальное строилось. На самом деле, вот возвращаясь к сегодняшней ситуации, то, что для меня кажется особенно тревожным, это то, что я сейчас, ну, в иной версии, но наблюдаю события, очень похожие на начало 91-го года. Тогда вот как бы тренд был такой. КПСС всем надоело, вот там портократы сидят, какие-то старики, вот вся эта перестройка, гласность, все это в фуфло вылилось, ничего реально не происходит, товаров в магазинах нет, народ нищает. Вот, поэтому надо эту власть любым способом смести, и вместо нее тогда дальше уже наступит красивое будущее. А кого вместо нее представить в качестве власти? Да вот кроме Ельцина некого. Ну, может, хотелось бы кого-то другого, но нету никого. Вот он единственный, вот такой вот вся фигура. И к тому же слова хорошие говорит. Борется с привилегиями, в трамвае ездит, прошу прощения, в троллейбусе. В районную поликлинику даже один раз зашел, чтобы показать, что и он там лечится, хотя реально лечился все равно в Цыковке. Но вот так вот, да? Вот, то есть нам набросили в 91-м году Ельцина как единственный возможный вариант, за которого надо цепляться, потому что, ну, вот ради того, чтобы эту власть спихнуть, другого варианта нет. А уж потом заживем счастливо. Вот продолжение этой истории 91-го года мы все видим. И часть из нас прожила ее саму и ее последствия. Часть только в последствиях живет сейчас, вот с 2000-го, там, допустим, года. Но суть, итог-то негативный. И вот сейчас складывается, похоже, та же самая ситуация, когда нам в качестве единственной фигуры, которая возможно все перевернуть, подсовывают Навального, говоря, ну вот он самая раскрученная личность, хотя он раскручен в основном западным медиа, надо тоже поднять. Вот, он самая раскрученная личность, поэтому вот надо его поставить на пост президента, и будет тогда все хорошо, Навальный наш будущий президент, освобождая президента. Да. Вот точно так же боролись за Ельцина, которого преследовали портократы. Ну, его не сажали в тюрьму, но смысл борьбы был тот же самый. Поэтому это сейчас вот у нас такое ощущение, у меня такое ощущение, 91-го года дубль второй. Это не значит, что он обязательно этим закончится. Но попытка действовать в этом направлении, она налицо. И я понимаю, что огромное большинство людей, тех, которые вышли реально 23 января на протесты, они вышли не потому, что они так в засос любят Навального, а потому, что они не любят эту власть. И это совершенно разные вещи. То есть, если у нас давно не было никаких ни митингов, ни демонстраций, ни выступлений, но против, после Болотной площади, скажем так, по-крупному, ну, ничего такого заметного, да. Все остальное, даже протесты против московских выборов, они носили, так сказать, более локальный характер. Но в других городах то же самое. Вот сейчас как бы появилась такая возможность, наконец, выйти и сказать все, что об этой власти ты думаешь. И этот поток, так сказать, пытаются канализировать при помощи тех же либеральных СМИ, а у нас все СМИ практически либеральные, это тоже надо понять, потому что они создавались тогда в 91-м году, их так немножко подпричесали, припудрили некоторые под патриотизм, но их костяк остался тем же самым, вот, из тех же самых либерастов, которых ставили еще в 90-е годы. Поэтому они пытаются нам, так сказать, внедрить в сознание вот тот же тезис, ровно, который пытались внедрить 30 лет назад. Кроме Ельцина нет альтернативы, нет, кроме Навального нет альтернативы. А уж он придет, он тогда все устроит. И, надо сказать, когда его спрашивают о прекрасной России будущего, он сразу говорит, что там будут честные суды, что там будет покончено с олигархами, там тем всем. И я на этот счет, кстати, хотел нашим слушателям и зрителям, из тех, кто интересуется этим вопросом, порекомендовать такой интересный очень сюжет. Это у известного экономиста, который эмигрировал из России вот после, в путинский период, да, такого Гуцериева, наверняка многие слышали, появился свой канал, он сейчас преподает во Франции. И либеральный экономист, не надо делать себе никаких иллюзий, да, это, так сказать, сторонник, скажем так, капитализма.
Он еще и работник правительства, то есть он работал на этот кремлевский режим.
Да, да, так же, как и Ларионов и так далее. Я говорю, никаких иллюзий на этот счет нет, но я к чему это говорю, что у него появился свой, так сказать, видеоканал. И на этом видеоканале, последнем видео вот в этом году, в прошлом вернее, было интервью его с Навальным. Ну, даже не интервью, а, скажем так, беседа, которая касалась, в общем-то, очень насущных вопросов. Вот прекрасная Россия будущего, а как вы ее себе видите? Вот что там будет-то? Вот как это будет сделано? И тут оказалась, так сказать, жуткая пустота, потому что Навальному-то нечего ответить. Понимаете? Вот он спрашивает, например, ну, грубо говоря, вот вы говорите независимость судей, а как она будет обеспечена? Ну, мы сделаем так, чтобы председатели судов больше не влияли на судей, чтобы судьи были вот те, которые там нечестные, там они иллюстрированы, а вот те, которые честные, чтобы они имели право свободно принимать. Все понятно. А с чего они будут слушать, собственно, народное мнение-то? Вот я это я говорю как пример, да? Что, то есть, о выборах судей ни слова, ни полслова, вообще тишина.
Это юриста спрашивают.
Я специально, да, Валер, вот я специально поэтому говорю, это спрашивают юриста, то есть, по его непосредственному профилю. Он в чем-то там может не петрить, не понимать, как гайки, как работает экономика, там, даже, так сказать, в таких вещах, как конституционное строительство, может не понять. Но это вот прямо по его кассе. Вот то, чем он должен заниматься, да, если он говорит, что он юрист, адвокат там, и так далее, это вот прямо его непосредственная область. И поэтому то, что он на этом месте делает пустое место, вот мы сделаем судей независимыми. А как? Ну, вот освободим их от догмата председателей судей. А главное ведь, что делают судьи зависимыми, это то, что они все назначаются президентской администрацией. Ну, точнее говоря, президентом формально. Но это значит, что вся вертикаль власти включается в назначение судей. Неугодный судья назначен не будет. По-любому. И вот эта вертикаль власти, она Навального устраивает. Вот в чем самое главное. То есть, это фактически, я привел только один пример с судьями. Там то же самое касается государственного устройства, парламентаризма и так далее. Я просто не хочу сейчас затуманивать мысли слушателей этим. Но я хочу подчеркнуть главное. Система власти, которая установлена в России после государственного переворота 93 года, по факту Навального устраивает. Его устраивает то, чтобы, так сказать, вот эта система власти, грубо говоря, народ надеялся, что туда придет добрый царь. Добрый царь – это он. Ну, при нем будут те же бояре, в доброту которых уже как-то не очень верится, зная там Милова, Соболь там, и всех прочих, там Волкова и так далее, сталкиваясь с ними, представляю. Но, так сказать, вот народ должен поверить в это. Во-первых, то, что нет другого законного царя, так, понимаете, природного, так сказать, богом данного, да, кроме Навального. А уж он тогда все устроит. Я, кстати, напомню для тех, кто, может быть, еще не потерял эту веру, это то, что в 91-м году события разворачивались точно так же. когда вот этот вот законный царь, так сказать, да, восстановился на место и скинул, так сказать, там предшественника своего, Горбачева, то первым делом, когда он, так сказать, получил реальные рычаги власти, он сказал: я делать ничего не могу. Мне нужны чрезвычайные полномочия. Вот чтобы я с этими чрезвычайными полномочиями тогда уже вот прям все осуществил в кратчайшие сроки. Это была история ноября 93-го года. И действительно, 1 декабря 91-го года съезд депутатов России дал ему эти чрезвычайные полномочия сроком на год. Вот тут-то все и пошло. Как говорится, все, начиная от Беловежской пущи, кончая приватизацией. Понимаете? Все, кто, так сказать, этому способны, они как бы рот раскрыли, а что делать-то? Вы же вроде сами этого хотели, вот только что на руках носили, кричали там: Ельцин наш герой, как он победил партократию. Вот он, блин, и победил. Вот, понимаете, примерно такой же сценарий, прям вот один в один, да? Он как бы стоит перед глазами, когда нам сейчас вот на волне такого народного протеста, ну, пытаются вынести вот эту вот новую фигуру под белую попу, вот, так сказать, узника лефортовских застенков, вот, с тем, чтобы его, так сказать, посадить вот на, так сказать, руководящее место, на царское кресло. Поэтому у меня на этот счет вот как бы на вопрос, что дальше, если он рассматривается в перспективе Навального, то я думаю, дальше это будет просто либеральный такой переворот дубль 2. Вот, так сказать, прогноз на этот у меня такой.
Валерий Маркович, ну, если вы с высоты своего опыта, а вы хорошо помните 90-е года, я-то младше вас, я...
Я понимаю, тут нормально.
Да, многое видел, но не понимал, 91-й год. К примеру. Как вы наблюдаете и можете сравнить население, общество? Вот общество изменилось, или дураки те же на месте, ворота новые, или все-таки есть какие-то отличия? Потому что впечатление искусственно разыгрываемого такого спектакля, управляемого кризиса по транзиту власти, а по сути оставление того же режима Кремля, но сменой ширм, сменой бренда Путиных на бренд нового молодого Бориса Николаевича или как там Алексея Анатольевича, он не следует его сбрасывать со счетов. Вот как же люди, как же общество?
Что вы по этому поводу? Понимаю, в чем дело, Валер. Люди, которые пережили вот это, причем пережили не смотря сбоку, а вот находясь тогда в эпицентре политической жизни, как это было, например, со мной, они, естественно, этот опыт сохранили, его помнят. Именно поэтому вся надежда вот Навального, это в первую очередь на молодежь, то есть людей, которые априорно этого опыта не имеют, которые для каждого человека, естественно, понимаешь, родившись и дальше начав сознательную жизнь, подумал, что все происходит в первый раз. Что до этого это вот было что-то другое, какие-то глупари и тупицы, да, что-то там все не так сделали, а вот я-то пришел, молодой и умный. Никто же не говорит, что...
На компьютере умеем в игры.
Нет, ну никто же не считает, что я... Все остальные были умные, а я вот по жизни дурак. Никто же так не считает, каждый считает себя умным. Это нормально для любого человека. И, так сказать, таким образом, его, если угодно, можно... еще раз попробовать, не попробовать, а просто поймать на ту же мормышку. Их, этих мормышек, как и у рыбака, ограниченный набор. Тут так как бы под каждые 10 лет новую, так сказать, или 20 лет новую не изобретаешь. Поэтому закидывается вот примерно тот же самый сценарий, тот же самый, собственно, план игры, ради которого, то есть, вот, ради которого, собственно, намерение осуществляет провести во власть человека, который никому ничего конкретно не обещал, ни за что не отвечает в этом плане, потому что у нас и законов таких нет. Мы говорим об ответственности власти, но это то, что надо установить. И который дальше будет куролесить или делать все так, как он считает нужным, а поскольку у него сейчас есть изрядная поддержка, и эта поддержка находится на Западе, в том числе на правительственном уровне, это мы совсем недавно просто видели своими глазами, то понятно, в чьих интересах он будет работать. И поскольку иллюзия о том, что на Западе, то есть я под словом Запад имею некое коллективное такое капиталистический мир, там от Соединенных Штатов до Европейского сообщества, там находятся просто белые пушистые друзья демократии, которые ну никак не могли нас убедить, что коммунизм это плохо, а вот сейчас, когда наконец настало доброе время, они просто ради того, чтобы мы были счастливы, зажиточны, чтобы ели, питались хорошо, ездили друг к другу в гости и вообще жили радостной, светлой западной жизнью, вот, ради этого готовы для нас, в общем, дураков, как бы провести нас за руку вот к этому светлому счастью. Вот это иллюзии, я сейчас как бы сознательно их утрирую, но это иллюзии начала 90-х годов, 91-х годов для значительного, если не сказать большинства, советской интеллигенции. Это сейчас смотрится комично. А тогда-то это было так, понимаешь? И то, что сейчас, вот у поколения, которое это пережило, у них есть как бы интуитивное понимание того, что там находятся не друзья, там находятся вполне алчные хищники, которые, так сказать, никого к добру не ведут за просто так, которые просто, так сказать, рвут свой кусок. И Россия им либо мешает, либо, так сказать, должна служить объектом для этого раздербанивания. То у молодежи такого ощущения еще нет. А он просто его не воспитал. Поэтому на них опора. Поэтому им меньше надо объяснять. Больше давать на веру, брать на веру. Они могут вестись не на какие-то разумные, рациональные, так сказать, аргументы, да, а на то, что это хайпово, это клево, это вот тут, понимаешь, так сказать, я буду хорошо выглядеть в глазах своих таких же пацанов окружающих, если буду поступать круто. И это само по себе является мотивом. Вот для более старшего поколения, да, это мотивом не является, а здесь является. И поэтому вполне естественно, что опор делается именно на эти силы, в расчете на то, что они помогут, так сказать, перевернуть этот режим, а уж потом, как говорится, это все пойдет по накатному ельцинскому кругу.
Валерий Маркович, мы как-то так естественным образом скатились во вторую часть нашей программы. Хотел я обсудить, соответственно, как прошли эти события 23 числа, в субботу прошедшую. Mm-hmm. И чего можно по результату той субботы ожидать от ближайшего воскресенья, 31 числа, когда зовут по всей стране пораньше, чтобы весь световой день захватить, 12 часов выходить, без какой-либо повестки, я имею в виду, без какого-либо бы то ни было метода действия. Даже взять вот эти вот хрестоматийные, которые тоже есть, по сути, лозунги, там, землю рабочим, наоборот, землю буржуям, фабрики рабочим, землю крестьянам. Но это все-таки какой-никакой, но метод действия. А здесь же ничего не предлагается. И, собственно, люди-то не дураки, хотя люди находятся под воздействием пропаганды, как пропаганды Кремля, которая ругает Навального и всех людей, которые возмущены происходящим в стране, которые готовы выходить на улицы и как-то себя проявлять в меру того, сколько ума хватает и фантазии у лидеров протеста. Так и люди находятся под воздействием пропаганды, вот кого вы назвали либеральными СМИ. Хотел здесь дополнить, что было много и национальных СМИ и коммунистических, однако они и патриотических, однако все они подверглись репрессиям и закрытию со стороны этого режима. Одни эпопея с дуэлью, чего стоит, учредителем которой вы были, Валерий Маркович.
Да, да.
А дуэль это же не единичный случай. Было много других радикальных потом людей там со своими символами веры, но которые просто закрывались этим либеральным режимом под гиканье, улюлюканье всех остальных несистемных либералов. Так вот, кроме пропаганды Кремля, есть такая же пропаганда со стороны либералов, которая глушит все остальные высказывания, идеи и только вот гнет и гнет свою линию. И куда бедному крестьянину податься? И не просто так на эти протесты 42%, судя по опросам, это люди, которые вышли вообще первый раз в какую-то политическую активность. Первый раз я был, видел действительно много молодых людей. Причем много людей, прям по ним видно, какой пропагандой они окормляются. Люди в масочках, в этих бледненьких, голубеньких масочках. Вот Леша прилетел в Москву, и дал интервью таким образом в масочках. И они такие же дисциплинированные в масочках. То есть это люди, ну, вполне, они как бы заслуживают уважения, они герои, не боятся идти тогда, как их запугивал и режим, и полиция, и там от работодателей до вузов, где они обучаются, коллективов, на родителей оказывалось давление, если это школьники. Ну, это герои, это, по моему мнению, герои. Но в лучшем случае это львы под управлением козлов и баранов, если совсем так зоологическим образом выразиться. И, собственно, это подтверждается численностью, которая вышла в Москве. Вот я был на Пушкинской площади, спрашивал других людей, которые там не разделяли моих взглядов на происходящее. Они оценивали численность в 15 тысяч. И причем это такой, ну, верхний предел. Конечно, там, если взять в других местах, там на Лубянской площади, на Цветном бульваре, может быть, это численность, ну, пусть в 2 раза больше, ну, 30 тысяч. Пусть 30. Я не склонен занижать. Я в большую сторону считаю. Пусть 30 тысяч в Москве. Но в Москве и Московской области живет 25 миллионов человек. 15 миллионов в Москве, 10 миллионов в Московской области. 25 миллионов человек. Это кино, почти двухчасовое, про дворец на берегу Черного моря, посмотрело на тот момент 65 миллионов раз. Может быть, это там, 60 миллионов человек. Там, вряд ли кто-то его пересматривал и конспектировал. В силу, там, скажем, какой-то необходимости, журналисты, скажем. А так человек просмотрел, сделал выводы, ёршик в руки и побежал. 65 миллионов просмотрело, в Москве и области живет 25 миллионов человек, вышло на улицы, самым оптимистичным счетом 30 тысяч человек. О чем это может говорить, Валерий Маркович, как вы объясните?
Понимаешь, в чем дело? Я часто очень говорил, и сейчас еще раз напомню, что нельзя здесь коррелировать все, как говорится, просмотревшее население с тем, которое выходит активно на улицу. Чисто эмпирически могу сказать, что вот доля социально активного населения составляет, эмпирически это значит по собственному опыту, да, вот, слава богу, большой политический опыт, составляет где-то порядка 1% от населения вообще общего. То есть, иначе говоря, это те люди, которые готовы, во-первых, интересуются социальными вопросами, ну, политическими вопросами, пытаются в них как-то разбираться, да, и так далее, которые готовы ради этого, так сказать, на какие-то действия, ну, как минимум, пересылать друг другу какие-то интересные статьи, да, как максимум выходить на улицы, там, и что-то такое. И доля эта, я думаю, повышается где-то процентов, ну, максимум до 5%, период какого-то пикового обострения политической ситуации, ну, типа там революция, гражданская война, там чего-то еще такое, когда естественный интерес проявляется в политические проблемы. Остальные 95%, вплоть до 99%, это люди, которые не выйдут на улицу никогда. То есть это просто пассив, если угодно, да. Это те, которые этим не интересуются, либо максимум, так сказать, смотрят это за приемом пищи по телевизору. То есть это нормальная ситуация, что такой процент существует в обществе. Но с учетом той цифры, о которой ты сказал, которая просмотрела, так сказать, вот эти вот каналы, безусловно, хорошо сделанный фильм. Я сам его просмотрел один раз, не 10, а там, не 2. Означает, что значительная часть, ну, допустим, московского населения, она вот просмотрела этот фильм, и все-таки, несмотря на отчетливо выраженный призыв и протест против того, что в нем показано, вот на улицу в поддержку Навального решил не выходить. Именно потому, что им не ясно, непонятно, что это такое. То есть, почему на волне этого фильма, значит, собираются выкинуть на гору, так сказать, Навального и посадить его нам на трон? И кто будет вместе с ним? Это люди в большинстве, которые либо переживали, либо знают хорошо, что происходило в эпоху Ельцина. Поэтому я бы не преувеличивал, так сказать, вот количество этих. Ты правильно сдал пропорцию, 25-30 тысяч и 25 миллионов населения, что 0,1% да, составляет, в общем, количество высших, да, по сравнению к населению. Это, значит, примерно вот 10% от, ну, будем считать, что социально активные люди просмотрели его все, да. Вот 10% от социально активных людей, молодежь, не молодежь, там, тусовщики и так далее, они как бы решили выйти на улицу, вот именно в поддержку этого акции. А остальные 90%, я подчеркиваю, именно социально активных людей, то есть те, которые готовы это сделать, да, если потребуется, они решили этот вопрос проигнорировать. И это в первую очередь из-за того, что действительно неясно и непонятно, да, что будет дальше. Вот я даже сейчас смотрю в комментариях у нас на канале, пока мы ведем с тобой передачу. Те, кто говорит, вот Навальный придет, и при нем все будет хорошо. Вот он честный, так сказать, его надо ставить президентом, при нем все будет хорошо. Отлично. Как? Вот позвольте вам не поверить в честные глаза. Просто пусть объяснит, как. Вот именно это пытался ему задать, так сказать, Гуцериев, эти вопросы. Причем заметь, человек либерального толка. Там, можно его считать, не считать экономистом, это как угодно. Он вполне интеллигентный человек, доктор наук, все-таки, ну, скажем так, не пустышка. Да? Так вот, после этого интервью, которое происходило совершенно корректно, так сказать, люди там, общаясь по скайпу, друг друга не плевались, не перебивали, все чин-чинарем. Да? Навальный написал в своем блоге, что вот прямо сразу после передачи, что вот Гуцериев выполняет заказ Кремля. Вот прям вот лучший Гуцериев выполняет заказ Кремля. Вот. Ну, видимо, потому, что он задал те вопросы, на которые Навальный привык не отвечать. Или не привык отвечать, вот как угодно. То есть, вопросы по существу. То есть, а как-то вы будете это делать-то? Тут же нельзя просто, знаешь, как перед толпой там 20-летних сказать, ребята, со мной будет все хорошо, мы топим там, мы ура, Навальный, трусы на древко, так сказать, и пойдем свалим эту банду, а потом, когда я приду, всем будет ништяк. Вот такими словами, да, вроде бы с Гуцериевым объясняться нельзя. Надо что-то говорить по делу, а по делу нечего сказать. В этом проблема, это надо представлять себе просто.
Это вполне объяснимо. Я поэтому замечу, когда человек варится в своей среде, в среде подпевал, в среде единомышленников, то у него складывается впечатление, что нету неразрешимых и неотвеченных вопросов. Вот как его друзья ценят, как они его хвалят. Ведь Навальный же ни с кем не идет на дебаты. Мы эти дебаты помним 10-летней давности, когда какой-то молодой националист, там, товарищ этого помершего Марцинкевича Тесака, задавал неудобные вопросы. И тогда просто клинило его, он не знал, что ответить. А здесь, конечно, Тесака выступил человек даже либерального склада, который говорит на этом языке, задает простые вопросы, ему нечего ответить. А это понятно, потому что Алексей, так же, как и этот самый кандидат, победивший, уклоняется от дискуссий, уклоняется от вопросов. Потом, вот эта повестка, лозунг был вкинут, он нам не царь. А кто царь? Зачем вообще об этом говорить? Царь, не царь, это вообще неконституционное вообще, это для дураков посыл. А кто для вас царь, тогда возникает вопрос.
Нет, ты понимаешь, Валер, вот лозунг-то кинут правильно, на самом деле. Он нам не царь. Но мы-то ждем, значит, правильного царя.
Получается, что так.
В этом и дело. Ведь лозунг не «долой царизм», да, «долой самодержавие». То есть в нынешней интерпретации долой нынешнюю конституцию, которая устанавливает такого власть, как бы типа выбранного царя в кавычках. А он не царь. А вот царя надо поставить правильного. Заметь, что Навальный против действующей конституции и против всего того супер, так сказать, суперцарского режима, который она установила, со всей ее системой подтасовок в лице вот этого центра избиркома, который фактически является частью президентской администрации, начинает и рулит всеми выборами в стране, он нигде ничего слова не сказал. Ну да, надо кого-то заменить там из чиновников. А структурка-то правильная. То есть она-то может просто ее как бы в правильные руки вложить, и она будет работать в нужном направлении. Не надо забывать, что эту конституцию, в общем-то, ее же не Ельцин писал. Ее писали как раз люди, которые являются цветом либерастической мысли. Я был ответственным секретарем Комитета по конституционному законодательству в Верховном Совете России. Как раз за несколько месяцев до государственного переворота. И я просто помню, как эти люди приходили к нам на комитет, мы устраивали слушания, и они защищали вот эту вот самую новую конституцию, в частности такой Шейнис, да, деятель из Яблок, он и сейчас, по-моему, жив, вот, который, так сказать, активно ее проталкивал, писал. Вот, вообще тогда основным автором считался ее именно он. Это сейчас он как-то ушел в тень, вроде бы я не я и лошадь не моя, а тогда вот он как бы считался ее основным автором. И, так сказать, именно эта конституция, они делали ее под себя. Они понимали, что Ельцин когда-то, так сказать, уже он там практически спившийся человек, не контролирующий себя там и окружающую среду. Я уже таким его видел в 92-м году, так что можешь понимать, что, так сказать, в 93-м он лучше не стал в этом смысле. И поэтому, когда эта власть рухнет, то есть, вернее, этот президент рухнет, то вот эта вот нажитая конституция, она должна достаться уже им. Просто посадить правильного царя. И всегда можно сказать, ну, конституция-то вот ельцинская. Он помер, конечно, но от чего? Он поставил такую конституцию, а мы теперь живем по закону, чтобы не было бардака, чтобы не было беззакония. Поэтому уж давайте принимать такую, какую есть, иметь такую, какую есть. Путин сейчас ее усугубил еще больше своими поправками, то есть сделав суперпрезидентскую власть суперпупер президентской. То есть, ну все, монарх. Только что наследников своих прям не назначает, но я думаю, что эти поправки еще впереди. Так сказать, так, шутка. Ну, Навального вот эта схема вполне устраивает. Равно как и других таких же из его клана. И она устраивает его не случайно. Потому что они понимают, что законным путем, на свободных выборах, объясняя свою программу и, главное, отвечая за свои действия, то есть вот этот вот лозунг ответственной власти, да, они никогда не смогут править Россией. Именно они. Другие смогут. А вот они нет. А им не нужна просто, так сказать, демократия вообще. Чтобы не было там царя, олигархов, чтобы никто народные деньги не тырил. Да им пофиг, они бы сами тырили с охотой. Им надо, чтобы имелся рычаг управления, которым можно было бы держать народ вот в этом в стойле. Так что это очень тревожная, так сказать, естественно, схема. Это очень тревожная схема.
Ну, у нас разговор зашел в такую безрадостную тему. Я решаю несколько его разбавить и поменять несколько направлений. Смотрите, у нас же есть исторический пример. Столетней давности. Правда, население было другое, не в пример нынешнему, гораздо умнее, интеллигенции столько не было, люди своим трудом почти жили, там, христианство было, которое сами думали, как жить. Хотя переоценивать их тоже не стоит, потому что они говорили, что это вопрос вне круга моего понимания, пусть там за меня другие думают. Кирим кому-то, либо там люди умные, профессора в Москве, то есть тоже себя как дураки несколько вели. А, так вот, какой положительный пример. Февральская революция 17-го года. Либеральная революция, это переворот в верхах тех людей, которые близки были к царскому режиму. Вот они взяли, поломали эту империю российскую и хлынули свободы. Ну, конечно, была кучка этих самозванцев временного правительства, у которых была проблема мировая война, и они не могли от нее отказаться, и как бы должны были ее вести, так они считали себя должными. Но свободы хлынули. В апреле месяце вернулся Ленин. Люди из ссылок возвращались. политические тюрьмы открылись, то есть вот хлынула свобода. И вот этой свободой, соответственно, деятельные и умные люди, большевики, воспользовались, эсеры воспользовались, начали расти, к одним одни люди притягивались, к другим другие. Никому неизвестная партия большевиков, РСДРП, она, соответственно, стала пухнуть как на дрожжах, потому что лидеры ее говорили правильные вещи, и они ложились на благодатную почву, то есть они понятным языком излагали. Ну, естественно, в эту партию кинулось большое количество проходимцев, мерзавцев, конъюнктурщиков, карьеристов. Ну, к концу лета партия там 300 тысяч человек составляла. Это большая сила. И такая сила, что уже в октябре месяце законный представитель народа России передал власть. То есть у нас нам пропаганда рассказала про революцию октября 17 года. На самом деле там было все законно. Вот законный народный представитель, которого ранее не было, солдатских, рабочих, крестьянских депутатов, они назначили правительство из эсеров и большевиков. Но я к чему такой длинный экскурс? Между одной революцией и совершенно другим курсом жизни, который октябрь 17 года задал, прошло меньше года. И вот это вот коридор, вот это окно возможностей, оно было. И оно было именно благодаря февралю, тому, что вот произошел вот такой либеральный переворот. И следует ли нам надеяться, что с помощью молодых людей, которые не боятся идти за этими не очень далекими деятелями, которые говорят то, чего не понимают, прекрасную Россию будущего не могут обрисовать, из чего она состоит, и вообще юристы Конституции не знают, но нельзя ли, нет ли надежды, что вот этим мытьем, катанием, с помощью них мы сможем обрести тот период свободы и то окно возможностей, когда, соответственно, грамотные, деятельные и люди, и организации смогут прорваться сквозь цензуру, которая сейчас повсеместно, цензура Кремля и цензура либеральных СМИ, и, соответственно, попытаться вернуть власть народу России.
Ты знаешь, Валер, я бы сказал так, что для этого надо, во-первых, не выходить просто на улицу с целью, там у нас 23-го была тусовка, следующая тусовка 31-го. По поводу чего? Не по поводу чего. Просто выходите и все.
И больше, больше, пусть больше выходит, и еще
да,
больше.
Да. Вот просто выходите и все. То есть смысл вот этого лозунга «просто выходите». Вы выходите на тусняк. А мы потом объявим, в честь чего он происходил. Понимаешь? Потому что, так сказать, на Западе, где это все идет, так сказать, откуда спонсируется процесс, это все идет как демонстрация в поддержку Навального. Это что это? Я смотрю много западных каналов.
Пропагандистская картинка в их западных СМИ преподносится.
Да, нет, ну это просто для, что называется, для мирового общественного мнения, которое рядом тут не стоит, русской ситуации не дышит, значит, это все преподносится как демонстрации в поддержку Навального, понимаешь? Хотя это реально демонстрации против, так сказать, режима того, которого есть, или, во всяком случае, тех, кому надоел режим в значительном смысле. И здесь, тут надо понять, что акцент должен быть принципиально другой. Вот когда у нас может появиться такой шанс, когда не долой царя, а долой царизм, долой самодержавие. То есть долой вот эту систему власти, которая установлена этой конституцией, этим порядком, вот она должна быть свергнута.
Не конкретно... Это президентская форма правления. То есть у нас это странная колониальная система управления через президента, через президентскую республику, администрацию. Вот именно она входит в клинч с народным представителем.
Ты знаешь, Валер, я бы, честно говоря, даже не особенно делал акцент здесь на президентской форме правления. Вот по какой причине. Это слишком общо. Потому что президентская форма правления бывает разной. Президенты есть во многих странах, но не во всех они даже по сравнению с Соединенными Штатами, теми царскими полномочиями, которые обладает президент России, которые начались еще при Ельцине. а потом уже были унаследованы Путиным, это не президентская форма правления. Это имитация, так сказать, самодержавия под президентское правление и конституционный порядок. Вот в Англии есть официально королева, да, которая является монархом просто вот по рождению, потому что по конституции она монарх. Она как монарх обладает смешными полномочиями по сравнению с неконституционным монархом, так сказать, поставленным вот на вершину власти этой конституцией, который сам берет себе преемника, назначает вот такой вот престол и наследие. Вот. И после этого преемник начинает этим рулить дальше. Вот эта система власти, ее не надо даже называть президентской республикой. Это просто самодержавие. Это новое российское самодержавие. Когда самодержит, может абсолютно все. А все остальное при нем там дума, голосование, какие-то там утверждения, ратификации, все декорация. И поэтому это должен быть не долой там президентскую форму правления, парламентскую форму правления, между прочим, можно тоже, так сказать, обставить так, что, так сказать, она будет мало чего хорошего даст по сравнению с президентской. Надо просто долой вот эту вот, долой эту конституцию, долой этот режим. То есть это должен быть не наследник этого режима, а сам режим должен быть свергнут. И это принципиальное отличие, кстати, от февраля 17 года. Потому что в феврале 17 года, собственно, Николай, как ты помнишь, пытался пустить это дело по, так сказать, пути, вот, как бы мы сейчас сказали, замены Путина на Навального. То есть посадить вместо себя там, так сказать, несовершеннолетнего сына под чьим-то регентством, потом Михаила. Этот путь не прошел, вот, и поэтому рухнул сам режим, то есть самодержавие как таковое. Вот в нашем случае проблема в том, что надо ликвидировать самодержавие, а не ставить хорошего монарха, на что нас пытаются подбить. Вот смысл того, что сейчас затевает вот эта вот команда, которая работает на Навального, это как раз поставить нам хорошего царя. Ну, хорошего, естественно, в кавычках. На это, вот именно на это место, на эту должность, именно с этими полномочиями, которые есть, и что очень удобно, они же установлены до него. Это же не Навальный себе требовал такие полномочия, которые сейчас вот подписаны. Даже если отменить все поправки эти в Конституцию, да, они, собственно, такого, кто ее соблюдает, да, так сказать, с этими поправками, то все равно та царская конституция, которая написана еще под Ельцина, вполне нормально для него. Все рычаги при тебе. Понимаешь? Поэтому вопрос свержения самодержавия, а не конкретного царя.
Валерий Маркович, ну, в качестве некоторой иллюстрации правоты вашего утверждения, напомню, что за девизы «Долой престола наследия» и долой самодержавие уже лет 10, как дают уголовные строка по 282 статье. Это, конечно, прямо не подтверждает, не объясняет, но как некоторый символизм, как некоторый апофеоз глупости тех людей, которые готовы исполнять, выслуживаться. Вот те герои, которые подверглись преследованию за дерничание и гиперболизирование такими лозунгами, они, соответственно, только подтверждают. Валерий Маркович, вы, как видящий комментарии, вопросы, и, может быть, в почте вам туда прислали выжимку из этих вопросов, посмотрите, огласите, а я бы...
Ты знаешь, Валер, я бы сказал, что наши слушатели, я уже вот замечаю не в первый раз, они больше настроены не на то, чтобы вопросы задавать, сколько, ну, скажем, комментировать и, так сказать, оставлять какое-то пространство для себя, так сказать, вот в этой беседе. То есть вопросов-то как таковых практически нет. Можно высказаться только по комментариям, которые были сказаны. Вот один из наших слушателей, например, приводит в пример Швейцарию, говоря о том, что вот в Швейцарии, так сказать, есть нормальная как бы конституция, которая дает возможность практически все решать народу, потому что, так сказать, народ там постоянно проводит референдумы, так сказать, и так далее. Вы знаете, ну, я просто, чтобы прокомментировать это, хочу сказать. Другой там слушатель ему возражает, что в Швейцарии тоже не все идеально. Это правда, так сказать, и правда то, что в Швейцарии самое большое, наверное, количество референдумов, которые проводятся постоянно, и что там тоже эта система, так сказать, не идеальна. Но это именно, скажем так, система референдумов, расширенная, встроенная в прямую, встроенная в парламентскую демократию. Сами, собственно, законы, как таковые, они могут там приниматься на референдуме, могут не приниматься, есть все-таки правительство, есть парламент, но они не являются элементами прямой демократии, которыми могло бы быть наше будущее правление. Вот я все-таки выступаю за то, чтобы мы перешагнули через вот эту отжившую форму парламентаризма, то есть фактически опирающуюся на доверенных лиц, которыми обществу вынуждено оказывать доверие, потому что оно вынуждено считать их депутатами и избирать их депутатами, ради того, чтобы они затем от имени этого общества принимали все, что они хотят. Понимаете? Здесь, конечно, необходимо, во-первых, ответственность вообще всех лиц, назначенных народом за свои действия. Но что самое главное, на мой взгляд, все-таки как можно более широкое внедрение принципов именно прямой демократии, когда народ будет самостоятельно ставить и решать, так сказать, вопросы. Вот надо ли ему там ратифицировать договор СНВ-3? Это не Путин должен решать там в своем кабинете или еще кто-то. Вот, пожалуйста, провели, так сказать, референдум. Социальные сейчас механизмы позволяют это сделать достаточно быстро. И решили, вот, нужно это народу или нет. Пожалуйста. Нужно ли, так сказать, выделять там такие средства на то или на другое. Эти все вопросы, которые можно решать при помощи прямой демократии, я считаю, что за ней будущее. Поэтому вот принципиально ломать систему надо не строить какую-то прежнюю, а надо, так сказать, все-таки основываться действительно на прямом волеизъявлении людей. И я еще считаю очень перспективной, естественно, форму советов. Вопрос даже не в том, чтобы копировать процесс столетней давности, разве что с точки зрения названия. Потому что вообще советы изначально задумывались как способ самоорганизации масс. Вот самоорганизация масс именно и требуется для того, чтобы уже появились адекватные, так сказать, уровни управления. Так что я считаю, что будущее за прямой демократией и республикой советов.
Благодарю, Валерий Маркович. Я только как сам организатор в прошлом, сейчас рядовой участник референдума, деятельность которого пресечена Следственным комитетом и судами Российской Федерации, с вами не соглашусь по оптимизму прямой демократии, но давайте мы это с вами потом в другой раз обсудим. То есть я вас спросил в начале нашей передачи, взяли власть, что делать? Вот вы, я попробую резюмировать. Вы, отвечая на этот вопрос, сказали, Конституция совершенно новая, другая, не такая, которая под диктатора заточена, а по сути обеспечивающая кормление всего вот этого вертикала власти, который говорит, это не мы преступники, это не мы вас законы нарушаем и вас караем. Это у нас такой вертикал, и во главе бренд стоит. То есть новая конституция, вы предложили потом. Такое треплемое часто слово, как ответственность. Я бы его вообще заменил на слово наказуемость. Потому что про ответственность эти куклы Путина говорят, и кто только не говорит, но подразумевают под этим разное, то есть распущенный термин. А если ты говоришь про наказуемость, то здесь уже больше как-то понятно. Я принимаю решение, например, по тому же СНВ-3, я, соответственно, готов понести, я там законодатель, например, принимает решение, я готов понести за это наказание какое-то, оговоренное наказание. Вот тогда есть ответственность. Если не готов нести наказание, то это все бла-бла-бла, не более чем. Второй момент. То, что вы назвали ответственность, а я другими словами наказуемый. И третий, я так припоминаю, это, собственно, больше дать глаз народу. То есть элементы прямой демократии с оглядкой на опыт Швейцарии, на их, может быть, и отрицательный опыт, а он такой есть, тем не менее, потому что человек может проголосовать на основании того, какая пропаганда ему в уши налилась. Ведь он же не несет ответственности, он считает, что не несет ответственности за результат своего голосования. На самом деле, он, конечно, своей шкурой будет расплачиваться за эту глупость, но главное, что он, когда голосует, он этого не понимает. Ну да ладно. Хотел я еще такой вопрос вам задать. Говорите, новая конституция. А кто и когда будет ее писать? Вот власть свалилась, февраль случился. Мы сейчас накануне буквально февраля и в прямом, и переносном. Кто и когда? И вот Сулакшин уже написал конституцию, 244 статьи, если не 300.
Значит, Валер, я считаю, что, во-первых, если уж вот это вот движение, да, каким-то лозунгом так вооружать, то я бы назвал так: Путин должен уйти вместе со своей конституцией. То есть не просто он должен уйти, а вот вместе со всей этой конституцией, которая устанавливает вот эту вот вертикаль власти, взаимоотношения властей и царские полномочия президента. Я бы даже сказал, что для конституции здесь большая роль, чем самого Путина. Если Путин был, так сказать, поставлен в какие-то адекватные рамки ответственности за свои действия, так сказать, и прочее, то либо это был бы не он, либо он вел бы себя не так. А так себя можно вести только, когда у тебя есть полная безответственность в своих действиях. Поэтому это принципиально. Второе, то, что касается Конституции. Я тоже читал Конституцию Сулакшина, причем достаточно внимательно. У меня есть свой проект, который тоже «Прямой демократии», который, так сказать, размещен на нашем сайте, на самом деле, ru.su. Кроме того, есть еще Конституция Юдемана, которые тоже, так сказать, активно пропагандируются. Я вот все эти конституционные проекты смотрел. И я считаю, что, во-первых, они должны быть, подвергаться какой-то взаимной критике, да, для того, чтобы понять, что он фактически устанавливает, да. И, во-вторых, понять, какой из этих проектов, надо какой-то из этих проектов, как-то обсужден, как-то там, да, вынесен. Значит, надо его принимать. То есть, надо, так сказать, выносить это на обсуждение достаточно большого числа народа. Вот, и, во всяком случае, понять, к чему, так сказать, народ склоняется. К тому, другому или третьему проекту. Сразу скажу, что Конституция Юнемана – это чуть-чуть подрихтованная действующая Конституция России. Но либеральный проект не может быть другим. Потому что либералы, когда писали эту конституцию и когда устанавливали ее в 93-м году, они, в общем-то, исходили из собственных интересов. А собственный интерес состоял в том, чтобы удержать власть в стране, которая тебе добровольно больше ее не отдаст. Понимаете, на 93-м году это была уже данность. Уже тогда либерал был практически ругательным словом, не говоря уже про демократа. Поэтому это, все это проекты конституции, так сказать, удержания власти вот таким вот меньшинством, которое себе его захапало. Про Конституцию Сулакшина сейчас не буду сильно говорить, но скажу, что все равно должен быть в итоге это конституционный проект. И для того, чтобы вот эту вот рухнувшую систему власти вместе с Конституцией заместить чем-то другим, вот тут как раз и нужны советы. Понимаешь, вот здесь вот форма советской власти, в лучшем смысле этого слова, она становится необходимой в этот переходный период, это, собственно, было изобретено, скажем так, еще во времена Парижской коммуны. Этот опыт с успехом использовал Ленин, ну и большевики в 17-м году. И я думаю, что другой альтернативы нет. Потому что отдаваться тут же под власть нового монарха, предположим, старого монарха свергнули. Пришел Навальный и сказал: теперь я ваш новый монарх. Вот вы меня тут будете слушаться, а я буду пользоваться своими конституционными полномочиями. Это нельзя. Просто нельзя этого делать по факту. Независимо от того, хочет он этого или нет. И с какими бы добрыми глазами он к этому не приступал. Поэтому я думаю, что лозунгом должно быть это все-таки то, что Путин должен уйти вместе со своим режимом. Понимаешь, а не просто так.
Я вас понял. Сомнения, конечно, вызывает, что хорошие, здравые лозунги могут быть кем-то услышаны. Но это, тем не менее, не отменяет того, что мы считаем себя должными их заявлять.
Ты знаешь, Валер, вот я хочу тебе сказать, что действительно, имея достаточно большой политический опыт, когда Юра Мухин приехал в Москву и начал выступать своим лозунгом об ответственности власти, да, ответственности власти за результат своего правления, его не понимал практически никто. Да, и считали, ну, это какая-то там блажь, где это такое видано. А сейчас это, так сказать, общее место. Юра долбил в эту точку постоянно, за что ему, так сказать, низкий поклон. Да, и в итоге все-таки додолбил для того, чтобы это стало, так сказать, реальной темой для обсуждения, не какой-то политической экзотикой. То же самое и то, о чем говорим с тобой мы. Мы можем сейчас выдвинуть какую-то идею, но если мы уверены в ее правоте, ее надо продалбливать в сознание для того, чтобы она стала затем, овладевала массами, как говорил Ильич. Вот, я думаю, что так.
Ну, наверняка вы правы. Я просто слышу вот эти пустые бочки, которые очень громко гремят, как от самих молодых людей, от этой пехоты, так и вот пропагандирующих, долбящих свою дуду, судящих эти либеральные СМИ, которые не пытаются вообще что-либо найти, не пытаются кого-то услышать, они только гнут и гнут свою линию. Вот на этом 23 числа в субботу было, ну, кроме блогеров, кроме людей, которые пытались как-то своим внешним видом, либо кто-то на остановку залезет, один пришел в Буденовке, в шинели, на которой много таких лацканов, и волосы такие рыжие, почти до попы. И это не все, еще и респиратор одел на морду лица, и перчаточки в этом полиэтилене. Ну, то есть все проявляли себя как могли. Но среди всех этих людей были и профессиональные журналисты. Я видел, соответственно, репортера «Дождя», ну, там еще глушили, но это отдельный вопрос. Были зарубежные журналисты, BBC, какая-то арабский канал. И вот интересное дело, казалось бы, много всяких людей собралось. Среди этих многих всяких людей наверняка есть люди и умные, не только те, которые могут на остановку залезть. Вы думаете, таких людей эти журналисты искали, мнением интересовались? Ничего подобного. Только свое крайне умное журналистское мнение и какое-то вот, что они увидели, что они, как это, чукча едет, что видит, то и поет. Либо какое-то редакционное задание. Вот именно эту пустую повестку они и отрабатывали. То есть никакой здравости там никто и не искал. И она была, но этим деятелям она, к сожалению, не нужна. Но